Раздел у нас прежний. Церковное собрание в Сремских Карловцах тире всезаграничный в кавычках Карловацкий лжесобор. Я специально веду дело так, что у нас занятия по литературе идут, пожалуй, параллельно вот этому курсу, то есть один предмет дополняет и восполняет другой. Поэтому пока, по крайней мере, советую ходить на оба. Итак, первый пункт. Каноническая оценка Карловацкого лжесобора, точка, в том же пункте, пределы его компетенции. Второй пункт. Карловацкое собрание и Генуэзская конференция. Третий пункт. Послание от имени собора на Генуэзскую конференцию март 1922 года. И, наконец, четвертое. Указ Святейшего Патриарха Тихона от 5 мая нового стиля 1922 года, номер 3048 и 3049, прещение. Вот это сегодняшняя наша тема, и она требует большого внимания. Значит, собственно, первый наш с вами пункт – это фактически резюме того, о чем мы говорили на позапрошлой и прошлой лекции, а именно – пределы компетенции лжесобора, даже если бы он не бесчинствовал, а оставался, так сказать, в каких-то все-таки рамках. Так вот, первое – это архиереи и беженцы давным-давно лишились своих церковных прав. Мы помним, что по 16-му правилу двукратного собора епископы, бросившие свои епархии и в течение полугода не вернувшиеся, теряют честь и достоинство епископа. Кое-как натягивая и применяя принцип экономии церковной, уже все-таки в апреле 21 года архиепископ Евлогий получил назначение законное заведовать всеми зарубежными приходами, относившимися до Тори, к Петроградскому викариатству, на что он получил и полное согласие, то есть в смысле патриарх, получил и полное согласие митрополита Вениамина Казанского, то есть Петроградского и Вдовского, о чем Евлогий получил и особое уведомительное письмо. Все остальные были абсолютно церковно бесправными, более того, утратившими уже и честь, и достоинство епископов. Так, теперь ваш вопрос.
Вопрос простой. Решается честь и достоинство?
Да, да.
А получает полномочия?
Никаких.
Нет, представляете, как честь и достоинство они решили, а когда...
Они ничего не решили, они ничего не получают.
Это было вначале, он полагает, когда...
Епископа, которые не вернулись в течение полугода, бросили епархию, бросили паству, которую приставлено пасти, и не вернулись в течение полугода. Назначение новое. Новое назначение он получил, то есть он как бы переводом оформлен.
Тут нет речи о благодати,
мистическое нет. Дело в том, что если человек лишен чести и достоинства епископа, то по 28-му апостольскому правилу он не смеет касаться служения когда-то ему порученного. Если же он его касается, то он благодати лишается навсегда. Его ли... Да, она остается при нем. Вот. Распорядитель. Да, совершенно верно. Да. Единственное, на кого не распространяется 16-е правило двукратного собора, это на епископа Вениамина Федченкова, который, поскольку был в епархии викарным и епископом Белой армии, то есть он уехал вместе с паствой, который был приставлен пасти.
Если в пределах полугода возвращается, то
им
просто это могут быть
дисциплинарные события. Вплоть до самого легкого выговора. Да. Затем второе. Значит, по, даже если бы они сохраняли свои епархии, ну, положим, вот это относится к Евлогию и к Вениамину, то есть получили закон, имели пока что законное назначение, но, однако же, на своих собраниях без благословения патриарха и без его личного представителя собираемых они могут оставаться только в рамках дел своих епархий, поскольку, даже применяя принцип церковной экономии, с благословения Константинопольского патриархата они получили статус епитропии, то есть опеки, опеки русского беженства. Стало быть, даже применяя вот этот принцип экономии, они могли заниматься только делами русского беженства, как они были обозначены в Константинопольском акте, то есть посылка антимийцев в эти походные церквушки, посылка иереев из числа иммигрантов и так далее. Поскольку беженская масса не говорила на греческом языке, а дело касалось Константинополя, то это все было разумно, во всяком случае. Но на этом Карловацком собрании они допустили беспримерно бесчинный акт, а именно, они дерзнули говорить от лица всей русской церкви, всероссийской, и от лица всей России, то есть русского народа. Они совместили, так сказать, самовольно и функции поместного собора, и функции земского собора, или учредительного собрания. А именно, ведь и собор всероссийской церковной 17-18 года выработал формулу новую поминовения властей, но он никак не дерзал решать вопросы, какое правление в России будет отныне. Именно тоже по каноническим правилам, начиная с 7 и 82 апостольского правил, то есть 81-го, извините, 7-го и 81-го апостольского правила, что люди, единожды вчиненные в клир, да не приемлют на себя мирских попечений, не участвуют ни в каких органах народного управления и вообще мирских дел не касаются, как и военных. А тут, пожалуйте, Карловацкое собрание, видите ли, делает постановление, что династия Романовых продолжает царствовать. Это не только мечта. Это в сущности абсолютно беспомощное, но и бесчинное заявление. Впоследствии, уже в 70-е годы, оглядываясь на прошедшее и производя последние оценки, архиепископ Иоанн Шаховской напишет, что беженская масса не окормлялась никак, а архиереи занимались политикой, плохой и беспомощной, оторванной от реальности не только церковной, но и политической. Вот именно это мы с вами со скорбью наблюдаем на Карловацком собрании. И затем вопрос о народном управлении решается, если решается мирным путем, то решается на Земском соборе, и даже учредительное собрание, на которое были проведены законные выборы, учредительное собрание имело бы функции Земского собора. Но только оно было революционным путем разогнано. Да, прошу. Дело вот в чем. Эта социальная концепция, погодите, по-церковному, эта социальная концепция имеет статус только пастырской рекомендации, но ничуть не государственного постановления. Ну, не совсем. Это есть, бесспорно, это фактор обмерщения, но несколько, так сказать, натягивая вот ситуацию в духе церковной экономии, мы можем сказать, что это есть, да, что это есть всего лишь пастырская рекомендация, но с некоторыми оговорками это, собственно, призыв к некой социальной стабилизации. Но блаженный миротворец. Нет, 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 прошу вас. Частное, позвольте. Нет, частное, что касается частной собственности, то ее сначала установило государство законом о приватизации. А церковь уже, исходя из государственной, так сказать, из факта государственной жизни, дает пастырские рекомендации, как вести себя, да, как вести себя собственником, если они хотят быть одновременно и христианами. И вдобавок это еще и исправление некоторых безответственных заявлений, которые позволяли себе пастыри в период советской власти. Например, митрополит Петерим однажды официально заявил, что христианство и капитализм несовместимы. Это чушь.
Но для того времени.
Для того времени это тоже... Да, для того времени это тоже было неправдой, но это можно было, так сказать, иметь снисхождение. Нет, вы знаете, домострой не является церковным документом. Домострой церковным документом не является, он является, да, это частное, да, это частное, да, это частное мнение самого отца Сильвестра, других. Вот. А так решается, канонически решаются вопросы церковной собственности. Церковной собственности, ну и таких вещей, например, как грабеж, хищение имущества, вот такие вот вещи. Ну, это входит, естественно, просто в заповедь. Значит так, но во всяком случае, ни при какой погоде не может вопрос о государственном устройстве, да еще и лозунг, что династия Романовых продолжает царствовать, ни при каких условиях это не является компетенцией нескольких архиереев-беженцев. Итак, мы теперь переходим к следующему важнейшему вопросу, а именно Генуэзская конференция. Мирная конференция в Генуе, международная, была действительно собрана в связи, в результате с окончанием Первой мировой войны, и цель этой конференции – ликвидировать остатки европейского противостояния и международной жизни Европы, сообщить некоторую стабилизацию в новых условиях. Мы видим, что распалась к этому времени Австро-Венгрия, явно начался распад Британской империи, образовались новые государства в Центральной Европе, в Европе, то есть Польша, Финляндия, три прибалтийских государства, то, что когда-то входило в Российскую империю. То есть вот эти все новые факторы европейской жизни, новую политическую географию Европы надо было закрепить и немножко успокоить Германию, чтобы она все-таки не слишком рвалась в бой на новую войну. В этой связи, сразу забегая вперед, могу сказать, она не удалась. Германия потому и допустила в 1933 году приход фашистов к власти, что с их помощью она надеялась отыграться за позор Первой мировой войны и особенно за позор Версальского мира.
А
все отдали и наконец поставили. Да. Уж кому нужна была эта Первая мировая война? Это Франции. Тоже как реванш за позорный мир 70-го года, за позорное окончание франко-прусской войны. Нет. Америке она была не нужна. И недаром же Америка в нее вступила только при самом конце. Ой, хитрые-то хитрые, но, друзья мои, давайте все-таки так. Америка, начнем с того, что за войну не агитировала. Если были какие-то силы там заинтересованные в Первой мировой войне, то не они, так сказать, выступали по трибунам. Они помалкивали. Ну вот. А они, другое дело, что кое-какими плодами они успели воспользоваться, но в гораздо меньшей степени, чем после Второй мировой войны. Значит, Генуэзская конференция в качестве проекта возникла в январе 1922 года по инициативе союзных держав, держав Антанты, то есть держав-победителей. Оглядываемся на нашу историю и оказывается, что Карловацкий собор закончился 2 декабря 21 года, когда Генуэзская конференция не существовала даже в проекте. Да, 2 декабря. Во всяком случае, мы видим, что здесь целый провал в 1,5 месяца. И действительно, никакая конференция, никакие проекты обращения не были написаны, никакой отдел за эти 12 дней Карловацкого собрания ими не занимался. Никакого, все-таки какие-то протоколы остались, никакого ни слова не было сказано про какие-то там обращения к европейским державам. Этого не было. И однако же допускается мошенничество. То есть некоторый, знаете, просто жульнический ход, то есть обращение мартовской Генуэзской конференции делается от имени собора. Это еще хуже, чем в советской песне «Страна нам дарит подарки от имени Октября». Так вот, никакой собор здесь, конечно, ни малейшего участия не принимал. И тем не менее Антоний Храповецкий без зазрения совести, а вот автором обращения к Генуэзской конференции был именно он, без всякого зазрения совести он пишет так. Собор этот, то есть Карловацкий, Сремский Карловцев, единогласно уполномочил свой президиум обратиться к мировой конференции с мольбой о спасении русского народа. Значит, никакого единогласного поручения не было, это, попросту говоря, ложь. Пошли дальше. Ну, естественно, поскольку в январе 22 года все европейские державы получили приглашение прислать своих представителей на Генуэзскую конференцию, посвященную урегулированию общеевропейских международных дел. И ближайшая цель Карловацкого собрания, то есть, нет, не прочтите, не Карловацкого собрания, а уже ВЦУ «Загран», то есть Высшего церковного управления за границей, избранного Карловацким собранием. Так вот, ближайшей целью ВЦУ «Загран» была цель самая простая, а именно убедить руководство Генуэзской конференции не допускать на нее, как они называли, совдепию, то есть представителей Советской России. Официальных, конечно, представителей, то есть об эмигрантской беженской массе ничего не было сказано. Как вам сказать, друзья мои? Да. Да. А именно? Подписал он это дело так. Председатель Высшего русского церковного управления за границей Антоний митрополит Киевской и Галицкой. Вот что он киевский, он был уже давно бывший, поскольку в январе 22 года на все кафедры, откуда сбежали архиереи, патриархом Тихоном были назначены полноправные правящие, а не временные. Да, января. А это у нас март. Да. 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 Она, погоди. Вы знаете, почему нет? Вы особо не плачете. Нет. Я вам могу, воздухе-то в воздухе, но все-таки, друзья мои, мы не дети. Ну так вот.
Я не пойму, что отдельный диалог. Ну нельзя так легко.
Слушайте, дорогие мои, не плачь. Элла Ивановна, не плачьте. Работаем. Итак. Это не персональный диалог, это диалог общий. Давайте, друзья мои, это вопрос общий. Дело в том, что если нет документа, то есть протокола, а в протоколах не сказано ни единым словом о выработке. О выработке, да. Раз в протоколах сказано, не сказано ни единым словом, то нам остается обратиться к мемуарам. Существует уж все-таки наиболее авторитетный. Это как раз мемуары того же Бенджамина Федченкова на рубеже двух эпох. собственно, не на самом соборе, а вот в кулуарах, так сказать, в коридорах, обсуждалась возможность обращения к правительствам разных государств. Вот. Вот это действительно было. Поэтому, прослышав о созыве Всеевропейской Генуэзской конференции, они решили, что это подходящий случай. Это тоже реально. Теперь мы с вами все-таки... Вот по документальных нет ничего. Да. В документальных... Терпите, погодите. В документальных нет ничего. В мемуарах осталось. То есть это шло на уровне, да, на уровне коридорного обсуждения.
Это не является основанием.
Это не является документом, это не является основанием. Тем более, что то, что пишет Храповицкий, что всезаграничный, то есть да, что собор этот единогласно уполномочил свой президиум обратиться к мировой конференции с мольбой, этого не было.
А зачем это сделали?
Чтобы придать больше весу.
Конечно, чтобы придать больше весу своим словам. Ведь эти 12 архиереев, беглецов, которых просто приютила сербская патриархия, они же не имели никакого авторитета, как представители России. Но они надеялись, что, может быть, их как раз за представителей России будут держать. Они надеялись внести в общеевропейскую ситуацию некую смуту, чтобы их разыграли как козырную карту. Но этого не случилось.
Процесс падения продолжается.
Именно.
И потом в Америке, да?
В Америке, да. В Америке это случится, да. Но позже. Итак, начинается, между прочим, послание, сочиненное Храповицким, следующими словами. Среди множества народов, которые получили право голоса на Генуэзской конференции, не будет только представительствовать 200-миллионный народ русский, потому что невозможно же назвать его представителями, притом единственными, его же поработителей. Как нельзя было в средние века признать гуннов представителями франкских и германских племен Европы. Друзья мои, вот с самого начала обращение не просто откровенная демагогия, а это называется послание для дураков. Прежде всего, если уж на то пошло, гунны – это был все-таки многочисленный кочевой народ, который двигался на Европу изнутри Азии. Большевики, пришедшие к власти, были все до единого рожденные в российском подданстве, и в этом подданстве они не только получили образование, но и заразились революционными идеями. Кто? 800? Так это интернационалисты. Но дело в том, что ведь... Давайте... Погодите, это костяк гражданской войны. Давайте мы на пальцах перечислим, кто да кто в Совнаркоме были представителями интернационалистов. Неправда. Ни одного человечка мы туда не найдем. В Совнаркоме сидели люди не из Одессы, поверьте. Что? Народные комиссары? Кто же из них из Одессы? Из Одессы был Корней Чуковский. Но нет, они были не из Одессы. Дальше идет вообще уже откровенная демагогия. То есть, значит, среди наших коммунистов евреев, латышей и китайцев втерся известный процент русских, и то преимущественно не на первых роях. Это еще смешнее. Как раз ни китайцы, ни латыши в правительстве уже СССР, он уже был организован, уже в правительстве СССР, СССР значит 22-го года, в правительстве СССР не участвовали. Что касается Чикаго ПО, то это уже рядовые исполнители, и то китайцев там процент минимальный, равно как и латышей. Они были когда-то спасителями, их уже поблагодарили и отправили кого куда. Важно другое. Очень было бы приятно, если бы, например, пригласили на Генуэзскую конференцию хоть каких-нибудь наблюдателей из беженской массы. Но этого никому не пришло в голову. И уж раз об этом зашла речь, то надо сказать, что большевики оказались в этой ситуации далеко не дураками. Кто возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции? Чичерин. Чичерин, друзья мои, старинный дворянин, превосходящий знатностью всех членов Карловацкого собрания вместе взятых, включая самого Храповицкого, который был из самых плохеньких украинских дворян. Значит, дальше говорить о том, что вот эта эмиграция, в которой воплотили и интеллект, и активная воля русского народа, это не только нескромно, это смешно.